Насколько я помню, в эфире эту запись передавали в двух частях. По-моему, она шла в течение двух дней, если я не ошибаюсь. И я тогда застал какие-то фрагменты, в общем, практически обрывки. Позже, когда в передачах звучали, опять-таки, фрагменты этой записи, я тоже слышал ее не полностью. В общем, у меня тогда сложилось впечатление, что это лирическое высказывание как бы художника на близком ему материале, то есть выражение какой-то внутренней его необходимости высказаться. И явление, как бы сказать, публицистического ряда. Вот так. Сейчас, когда я услышал запись полностью, я совершенно изменил это свое представление первоначальное. Я понял, что это явление театрального искусства. Радиоспектакль, как совершенно верно обозначено в названии цикла. И более того, это явление искусства драматического. Я вот пытаюсь так вот сходу сформулировать, понять, за счет чего возникает такое ощущение. Но я попытаюсь по ходу как-то вот это объяснить. Мое представление об этом. Для меня эта запись стала в один ряд с радиоспектаклями другими Анатолия Васильевича в плане именно художественной целостности. Я совершенно другими глазами взглянул на радиоспектакли, записанные в разные годы. И они для меня объединились в нечто целое. До этого я думал, что вот совсем разного ряда явления исполнения Анатолием Васильевичем роли Вальсингама в «Пире во время чумы», чтением блоковских ремарок и отдельных стихов в «Незнакомке» и чтение авторского текста в «Мартине Идоне». А сейчас я вдруг понял, вот эта работа для меня объединила его исполнение во всех этих спектаклях в нечто целое, в новое эстетическое целое. Сейчас я скажу. Нельзя сказать, в большей степени это актерское исполнение или это режиссерский спектакль. То есть тут, мне кажется, синтез. Тут нет актерства в плане формы, подачи слова актерского. Это явление режиссерского искусства в плане видения общего и концепции произведения. Концепция произведения, передаваемая в данном случае просто в чтении текста. И для меня концепция здесь совершенно очевидна в своей цельности, и это произведение по жанру я бы отнес с полной уверенностью к трагическим, к трагедиям, где кульминация, конечно, история с Тартюфом, после которой герой, этот момент прожит Эфросом, в данном случае исполнителем. В момент кульминации герой решается на все дальнейшее сознательно, решается на поступок, и финал получается трагичным в том смысле, что возникает катарсис от ощущения неизбежности и необходимости развязки, от того, что герой сознательно идет, предвидя финал, на поступок. И в этом плане вот этот спектакль, я теперь так буду говорить, не расшифровывая, этот спектакль стал для меня в один ряд уже в плане жанровом с «Живым трупом», с Мартином Иденом, Моцартом и Сальери, каменным гостем, директором театра в этом же плане. То есть завершение конфликта абсолютно идентично по внутреннему ощущению трагизма, режиссерскому ощущению этого конфликта. Вы знаете, я так случилось в течение меньше чем полгода, мне довелось видеть 4 кабалы святош. И я от раза к разу убеждался, что, в общем, трудно избежать при постановке этой пьесы мелодраматизма. И вот 4-м в этом ряду был телеспектакль Анатолия Васильевича. Я поразился, как в 1973 году, казалось бы, так сказать, пик популярности Булгакова, как тогда режиссер почувствовал, что нужно, как бы сказать, что нужно что-то еще, скажем так, добавить к этой пьесе, а что-то убрать. Вот. И еще я одно хочу сказать. Я вот думал, почему в «Мартине Идене», когда Эфрос читает авторский текст, у меня возникает ощущение, что продолжается, что действие драматическое не прерывается, а идет дальше. И вот сейчас я пока слушал, мне кажется, я понял, что там, там присутствует вот этот момент, так сказать, Эфрос своим исполнением, опять-таки свою режиссерскую концепцию значительно дополняет и в этом спектакле. И я бы сказал, что образ героя в «Мартине Идене» одинаково создается и Высоцким, и Эфросом. И отсюда, глядя, вот, обращаясь к телеспектаклю, который я впервые увидел в понедельник, я понял, что там ведь тоже образ Мольера создается в равной степени, ну, почти что в равной степени, и Любимовым, и Круглым, который предстает как бы полпредом режиссера. Вот, извините, может быть, за сбивчивость, мне просто хотелось какие-то такие впечатления высказать.
Скажусь под очень сильным впечатлением. Мне кажется, что я видела еще один спектакль моего любимого Анатолия Эфроса. Я очень благодарна судьбе, благодарна Анатолию Клеменскому, который мне сказал о том, что это состоится. Это было неожиданно, я не знала даже о существовании этого спектакля. Это именно спектакль. Я много видела постановок пьесы Булгакова. Я несколько раз читала эту книжку. Я 2 раза видела замечательную постановку Анатолия Эфроса. У нас был неплохой спектакль Сергея Юрского. Но сегодня я испытала какое-то индивидуальное большое впечатление. Мне казалось, что Эфрос все это мне рассказал лично. Он лично мне. Это очень редко бывает. Меня этот спектакль поразил своей музыкальностью, не только потому, что там звучала прекрасная музыка, а то, что он насквозь проникнут и музыкальностью, и иронией, и юмором, и высочайшим поэтическим трагизмом. Спасибо вам, товарищи ленинградцы.
Я скажу нечто, что войдет невольный конфликт, что ли, с тем, что уже сказали, но я хочу быть искренним, так сказать, с этой аудиторией, любящих Анатолия Васильевича, себя тоже причисляю, и, по-моему, нет других просто людей, здесь собравшихся тем более. Мне показалось, что эта композиция, исполненная Анатолием Васильевичем, она прежде всего интересна его голосом личным, личностным, человеческим. И мне кажется, именно этим она прекрасна и эстетична. Это не актерское и не режиссерское исполнение. Это не спектакль, радиоспектакль и прочее. Здесь прежде всего замечательна наивность, безыскусственность, безрежиссерскость какая-то и без актерства вот в этом прочтении этого сюжета одного голодного, измученного гения, историю жизни, которую написал другой измученный, голодный гений, и прочел человек, который имел человеческое моральное право тоже как бы присоединиться к этой компании, который тоже много выстроил в своей жизни и знал, почем фунт лиха художника во все времена и в наше время. И я думаю, как раз вот отказ от профессионального подхода является самым замечательным в том, что мы сегодня услышали. Это любой актер и любой режиссер, и даже Анатолий Васильевич из этого сюжета столько выкачал, вытащил, понимаете, такой рельеф, таких неожиданностей, оригинальностей бы извлек. Но всего этого не произошло, не получилось. И мне было просто, я вслушался в этот незабываемый совершенно замечательный тембр голоса. И видел его живым, когда-то имел, так сказать, удовольствие, счастье, так сказать, наблюдать его. Вот. И все это мне напомнило его рассказ, его безыскусственный, как всегда очень непосредственный, человеческий, простой подход к каким-то сложным вещам, который его, собственно, и отличал от многих-многих других профессионалов нашего цеха.
Так, тоже может быть таким?
Я не хотела выходить, но вот мой профессиональный долг меня сегодня вывел сюда. Вот сейчас товарищ говорил о том, что мы слышали, и он дал свою оценку. Я издалека начну, я радиожурналист. И что такое радио и звук, я знаю просто профессионально. В свое время, когда я училась в университете, я должна была быть газетчицей. И была на практике в «Известиях». И нас что-то переселяли из одной гостиницы в другую, и мы в страшный мороз, приехавшие ребята из Грузии, 20 градусов для нас, это уже Северный полюс, переселяли где-то на ВДНХ в гостиницу. И мы, вы знаете, в этот страшный мороз шли в эту гостиницу, замерзли, хотели шутить. И когда мы пришли уставшие, холодные, ну где-то в 11 часов вечера, ну поздно уже было, ну в 11 часу это было. Мы вошли в этот номер, который нам дали в гостинице, где-то там у черта на рогах. Мы вошли, мы не могли раздеться. В это время по радио мы услышали, я лично тогда впервые в своей жизни, услышала голос Бабановой. Она играла маленького принца. Мы не разделись, мы не сели, мы стояли прикованные, мы не могли оторваться от того, что мы слышали. Было это, естественно, очень давно, и вот тогда я поняла, что такое радио. То есть, если на радио есть голос, который тебя завораживает, и ты не можешь выключить его, и ты стоишь как вкопанный и слушаешь до конца, то это состоялось. А если там идет какая-то песнюшка, какая-то болтовня, вы пропускаете, жарите яичницу, готовите борщ, чего-то слышите. И больше ничего, это пробалтывается и проходит. А если там настоящее, то вы не можете ничего делать. И вот когда это звучало первый раз по радио, я не про себя говорю, потому что мне было, я Анатолия Васильевича могу слушать день и ночь. В любом виде, что бы он ни говорил, понимаете? И у меня такое личностное отношение. Но я видела вот эту реакцию, вот на то, что вы сегодня слышали, молодых ребят, которые не могли оторваться. Для них, во-первых, было открытие Булгакова, потом вот этот голос необычный для радио. Такой вот тот, сказали, что это не режиссерская работа, не актерская работа. Это высшего класса актерская работа Эфроса. Чтеца такого, каких мы не знаем и не видели. Мы не слышали таких чтецов. Этот человек, это работа настоящая, это непростое прочтение. Для меня, мне кажется, что читать нужно только так, чтобы вот тебя завораживало бы это, и он бы вел, как говорил Булгаков, за мной мой читатель, он говорит, за мной мой слушатель. И он ведет. Тут очень точно введена музыка, очень точно сделаны паузы. Тут невозможно оторваться. Иногда вот вдруг какая-то пауза, думаешь, неужели это кончилось? И вдруг начинается новая часть, новая глава, новая какая-то деталь открывается. Это, я вот считаю, что это сделано превосходно. Это, ну, не сыграно, но даже сделано — это не то слово, это прожито. Это мог сделать только человек, вот так прочитать, который сам это пережил и почувствовал, понимаете? Вот еще один такой факт из моей биографии, когда я очень много слышала, вот Качалов так прекрасно читает, там кто-то еще читает, ему миллион. И вы представляете, когда человек приехал из провинции и в Москву, и тут и МХАТ, тут и радио, тут и голоса всякие. Я помню, когда я первый раз услышала Качалова, как мне это не понравилось. И я говорила режиссеру, который вообще с голоса Качалова говорил вообще, он из-за этого актером стал, чтецом, он говорит: нет, ты не понимаешь, это великолепно, это потрясающе, не могла никак его воспринять, понимаете? Вот не получилось у меня, вот не состоялась встреча с Качаловым через много лет, а когда я услышала Яхонтова, я была потрясена, понимаете? Значит, это был мой актер, это был мой чтец. И вот в данной ситуации тоже может быть, что кто-то не воспримет вот такое прочтение. А мне кажется, что это то вот самое, какое должно быть, понимаете? Я считаю, что мы потеряли вот прекрасного чтеца, и мы не знали чтеца. Мы знали, как он прекрасно вот в своих постановках ведущим был. И вы знаете, я столько раз видел на репетициях Анатолия Васильевича, что для меня в каждом спектакле, радиоспектакле, это вот были те самые мгновения, которые я испытывала на его репетициях. А вот эта работа, вот понимаете, глобальная, большая работа настоящего артиста, настоящего чтеца и такого, какого мы не знали. Он редкость во всем и в этом тоже. Благодарю вас за внимание.
Я хотел бы сказать вот что. Вот, вы знаете, какая штука? К вопросу о профессиональном, непрофессиональном, о чтецком, не о чтецком. Вот мне довелось писать о Мартине Идене довольно много, поскольку это моя профессия. И вот я в первой рецензии написал сразу после премьеры, и потом и для книжки писал, и до сих пор не знаю для себя, как определить то, что делает Эфрос в «Мартине Идене». Что это? Читает? Нет. Играет? Нет. Действует вместе со всеми? Нет. Я не знаю, как это определить. Я для себя определил только одну вещь. То, что делает Анатолий Васильевич в «Мартине Идене», это какая-то магия, связанная с сознанием исхода. Вот чем дальше мы живем, тем больше мы как-то приближаемся к делению людей на тех, кто понимает и не понимает. Вот знание исхода, исхода не сюжета, а исхода всей жизни. Вот это понимание и знание, вот это выражает Анатолий Васильевич в том, что он делает. Надо ли, можно ли это определить, ввести в какие-то эстетические категории? Наверное, можно. Но вот я занимаюсь радио и теорией радиоискусства 25 лет, я не могу этого определить. Вот и сегодня, к стыду своему, я полностью услышал это первый раз. 81-й год так уж был в моей жизни, что я был вообще лишен возможности что-нибудь видеть и слышать. А потом я услышал только отдельные куски. И я могу сказать вот что, вот если можно говорить об этом по первому ощущению. Вы знаете, какая штука? Я просто болел очень много в 81-м году. Несколько месяцев болел, вот Алина знает, меня все навещали. И я был лишен даже возможности слушать. Вот, понимаете, какая вещь? Вот я сначала сидел, делал какие-то записи, думал, что о том, как удивительно выстраивается эта композиция строителя театра, строительства театра. Потом я стал думать о том, как пересекаются те эпизоды, которые выбраны из Мольера, с биографией и с личной судьбой самого Анатолия Васильевича. У меня было ощущение, что я услышал монолог. Не, что я услышал, собственно, лично его монолог, скажем, наверное, в момент, который в той ситуации, когда была ситуация, трагическая ситуация с ленинским комсомолом, когда нужно было выбирать актеров, которые пойдут, кто предаст, кто не предаст. А потом я понял, что для меня вот сейчас это автобиография. Это не про Мольера, я, может быть, ошибаюсь, а автобиография. Вот это вот, он вообще, по-моему, всегда ставил автобиографические спектакли во всем. Но вот телевизионные спектакли исповеди, но здесь автобиография. Для меня гораздо больше, чем любая другая его работа. И для меня вот в этом, может быть, потому что здесь есть опять-таки магия голоса, для меня вот книжки его, замечательные книжки, из которых я узнаю. А вот рассказ о Мольере – это то, что я почувствовал, когда мне доверена автобиография. Вот это для меня было самым главным ощущением. Я повторяю, я не знаю, наверное, по размышлению зрелому можно будет найти какие-то эстетические закономерности этого дела. Можно говорить спектакль, можно спектакль, может быть, какой угодно. Вот. Но самое главное, что здесь есть еще одна вещь, которая для меня является второй определяющей. Наверное, всего творчества великого режиссера. Великого режиссера, потому что здесь есть великая мера доверия. Великая мера доверия аудитории. Вот это, по-моему, и создает не только прекрасный, но и трагический ореол вокруг жизни персонажа, вокруг исполнения, вокруг... И вообще создает ту атмосферу, в которой мы сейчас и существовали. Отсюда, наверное, и потрясение.
Александр Шарель мне, как говорится, в хорошем смысле перебежал дорогу. Да, потому что я стараюсь все время для себя тоже вот определить, что же за всем этим стоит. Почему такая мера доверия и что это? Потому что он ничего не изображает. Редкий случай. Есть люди, которые тоже не изображают, но они не изображают, и мы ничего не видим. Он ничего не изображает, а мы все видим. Это волшебство, возникающее именно от того, о чем вы говорите, что это его автобиография. Каким образом складывается автобиография? Я смотрел недавно, вот показывали по телевидению фильм с Юрием Любимовым вот, «Из жизни господина Мольера». И снова вспомнился и герой нашего времени, вспомнились его спектакли. И мне кажется, что я впервые для себя определил, это были частные впечатления об Эфросе, а впервые для себя определил, что мы имеем дело, как никогда я для себя определил, может быть, кто-то уже это знает, что мы имеем дело с режиссером, с немыслимым лирическим началом. Нам казалось, что он, этот самый, ну, понимаете ли, я помню, Жана Вилара было, он великих драматургов называл поэтами, не драматургами, не изображающими что-то, а именно поэтами. И вот у меня такое ощущение, что для меня впервые вот это сомкнулись, вот, как говорится, в один луч, и впервые я понял, что мы имеем дело с огромным, невероятным по масштабу лирическим режиссером-поэтом. Каким режиссером-поэтом и философом является, например, для меня Тарковский? Мощнейшее личностное начало. Мощнейшее, пусть это будет собственный сценарий или сценарий других. В данном случае он читает о Мольере. Непонятным образом мы чувствуем Булгакова. И совсем стереоскопическое, как говорится, вот изображение, мы понимаем, что это о нем. Так рассказывает человек, который создавал собственный театр, сидел в ГУЛАГе, вышел оттуда. Вот это и есть не игра. Но эта не игра вмещает в себе все. Более того, он говорит, и ты понимаешь с первого слова, что все, о чем он говорит, это в нем уже сидит. Это то, о чем говорил Моцарт, когда он говорил, что большинство своих произведений он слышал в течение нескольких секунд. Все остальное, он говорил, это расшифровать всю вот симфонию. Он услышал в течение нескольких секунд. То есть оно как блоком вот спускалось, и он видел, как в блеске молнии. Вот у меня такое же ощущение, что сейчас идет расшифровка в течение вот полутора часов и сколько там, того, что он целиком, ничего не пропуская, в каком-то новом измерении, он это держит в себе. От чего это? От соприкосновения с этим материалом, от собственной сварки с этим материалом, от того, что он был рядом с Булгаковым и понимал его как никто, как он писал. От чего это происходит? Не знаю, но эта сварка произошла, и он имеет право медленно, когда он считает нужным, быстро. Он имеет право радоваться вместе с Мольером, его успеху, его комедии, момента, когда он перешел от этой драмы, перешел к этому фарсу. То есть все это происходит, он имеет право на все, и над всем этим, как у подлинного великого поэта, висит, как если вы помните, в любом великом произведении, я сейчас вспомнил почему-то пушкинское «Цыгане», когда вот начинается «Цыгане» шумной толпой, потому что в этом есть что-то актерское, и над всем этим, но счастья нет, и между вами природа вольный сын. То есть, понимаете, и от этого, если вы помните, как даль, с паузой чуть не ли в полчаса, искушно, и груз. То есть, вы знаете, было такое ощущение, что между ними время, какое-то время, в которое ему пришлось родиться, жить, творить, вязкое время, у времени в плену. Мы говорили романтично, а оказывается, у времени в плену, смотря какое время, это в плену. И от этого вырваться, вырваться. Когда Эрдман пришел в Амхат и прочитал свою комедию «Мандат», Станиславский записал или рассказывал, или до нас дошло, что он говорил, это какое-то новое чтение, это что-то новое, он потрясающе это воспринял, это не игра, это что-то новое, это что-то новое. Я не слышал, как читал Бертольд Брехт свои пьесы. Но у меня ощущение, что через Эфроса я понял, что такое отчуждение. Но отчуждение, когда ты над материалом, но ты весь пронизан этим материалом. Вот ведь в чем тут секрет. Так получилось, что Анатолий Васильевич не мог ставить Платона. У меня почему-то ощущение, что один из наиболее близких, потому что сильнейшее, вот снова лирическое начало, великий поэт, драматург Платонов, ему очень близок был бы. И еще, я должен сказать, что сегодня впервые тоже для меня это открылось, библейские корни, которые были в Эфросе, которые снова зазвучали. Если вы помните, я беру первый, который у меня сегодня возникла, 38-я песня царя Давида. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась». И там дается весь круг. Напрасно человек суетится и собирает, и не знает, кому достанется то. И конец, совершенно немыслимый конец, в котором есть и покорность, но есть и мольба, но есть и какой-то внутренний протест, обращенный к Богу, за что он его так сделал, создал таким. И когда в конце он отходит и говорит, ибо тень, ибо пришелец у тебя, ибо тень, как и пришелец, как и все отцы мои, и теперь ныне, чего ожидать мне, Господи? Я слушал мольеровский конец здесь, вы знаете, это просто невероятно. И теперь, чего ожидать мне, Господи? Отойди от меня, прежде я смогу подкрепиться, и не будет больше меня. Это только великий, действительно, вот великий поэтический, лирический дар может нам открыть те нравственные законы, когда без помощи, как говорится, ракет человек мог подняться и увидеть суету, увидеть все, как будто в один миг прошли целые столетия. Эфросу это было дано, и мы имеем счастье, что это закреплено, что это в спектакле, в данном случае этом самом, за что я очень всем благодарен, которые сумели это сохранить. Спасибо.
В 1976 году началась работа над этой, над этим произведением Булгакова. Анатолий Васильевич был очень занят, у него было очень мало времени, но всякий раз поздно вечером, приблизительно в 7 часов, в половине восьмого, он приезжал к нам на улицу Качалова, и вот часа два, наверное, записывал этот роман Булгакова. Я должна сказать, что записал он почти весь роман. Да, почти весь. Ну, вот тут у меня книжка сохранилась, я просто ее пролистала. Там только, ну, маленькие совсем купюры. А потом, когда уже мы монтировали, то... Ну, поняли, что там очень много ненужного, длиннот. Масса фамилий, хотя, в общем, фамилии, конечно, сохраняются, но масса французских фамилий, которые нам ни о чем не говорят. И я так думаю, что, наверное, летом 78-го года, летом, да, 78-го года, эта передача была готова. Потом она лежала 3 года, и не было ее в эфире. И вот в мае месяце, в очень жаркий выходной день, подчеркиваю, в очень жаркий и выходной день, в 11 часов утра она прошла один раз в эфир.
И вот, действительно, она выходила один раз, просто вот 2 часа до вечера.
Да.
Вот эти вот, 1:50,
да.
Вот,
да.
И ни повторов не было?
Нет.
Ни на третьем,
нет.
Ни на четвертом?
Нет.
Она не была тиражирована для этих самых?
Нет.
Для всяких бункеров? Тоже?
Нет.
А нет. Можно еще спросить, как возник замысел вообще? Как вот, ну, хоть что-нибудь, что вы думаете?
Ну, об этом, о замысле, конечно, мог бы рассказать только Анатолий Васильевич. Я так думаю, что... А всегда как шутка. Да, да, да. Да, он сказал, что вот прочитаем, прочитаем.
И вот свободно. А вы монтировали из больших кусков или все-таки были?
Да, из больших кусков.
Просто из больших кусков. Да. Вариантов особо не делали?
Нет, вариантов вообще не было.
То есть просто все, что влип, влип, влип.
Да, да. Но все остальное шло в корзину.
То есть это чтение с листа?
Да. Да, по книге. Просто по книге.
А можно вас еще спросить, как по хронологии, если вам не трудно это вспомнить, шла работа над маленькими трагедиями? И в частности, «Каменный гость», если был в 78-м году записан, вспомните ли вы еще более точно?
Нет, я, наверное, все-таки не вспомню. У меня почему-то все перепуталось в голове. Вот все встречи совершенно, и когда? Когда, что я только помню, что первое, что мы делали, это был Мартин Иден. То есть первое, что делал Анатолий Васильевич у нас на радио, это был Мартин Иден.
А когда вы слышали, писали, была у вас интересная интервью с вами, телевидение, радиовещание?
Я ничего по этому не говорю. Нет. Да. Это очень, мне тоже было любопытно.
Я, вы знаете, совершенно не собиралась выступать, там просто ошибка в этом билете. Но когда вы говорите, то невольно я думаю, передумываю какие-то вещи, которые я знаю, смотрю, как они отражаются в сознании других. Несколько слов я скажу. Вот когда я вам говорил о поэте, я внутренне рассмеялась, потому что четвертую книгу, которую надо было складывать из того, что было намечено Анатолием Васильевичем, Так как-то я один листок из его блокнота, он не лежал в конце, но я положила его в конец, и он говорит, ну, примерно такие слова, что записывает для себя. Просто в блокнот. Во-первых, очень подробно и интересно анализирует сам для себя, явно не для книги. Это сейчас может показаться странным, но я не буду расшифровывать. Это было бы как-то очень неточно, что собственный метод работы, он видит наиболее точное его отражение в 14-й симфонии Шостаковича. И дальше анализирует, что такое диалоги этой 14-й симфонии, почему он так упорно твердит о партитуре, о нотах и о взаимодействии человеческих голосов именно так. Вот он сейчас, он это пишет явно, когда слушает 14-ю симфонию. А потом вслед за этим идет такой маленький кусочек. А вообще-то, конечно, режиссер-поэт. Это так отстранено от себя, поэтому ничего там нескромного в этой записи нет. Поэт, наверное, больше всего, во всяком случае, так я представляю себе это. Ну, конечно, это же при том ужасно трудно. Представьте себе, что поэт, который зовет собственных... Ну, представьте себе Гоголя, простите, представьте себе Гоголя, который зовет коробочку Собакевича Ноздрёва и Чичикова и говорит, давайте-ка с вами сочиним роман. Вот примерно мое состояние, мое и вообще режиссера в его деле. Так что да, поэт только, значит, который вот зовет Собакевича и всех других, и говорит, она работать нам придется вместе. А кроме того, насчет библейских мотивов, вот две вещи только меня прямо, то, что вы говорите, у меня уже второй раз как-то попадают прямо. Я помню очень хорошо разговор Анатолия Васильевича с Ермолинским, с которым мы очень... дружили, и они любили друг друга, и я очень любила эту семью, это друг Булгакова. И помню, в Переделкино как-то пришли мы к Ермолинским, и Анатолий Васильевич говорит так несколько с бравадой, а я знаю, как ставить мастера, вот уже сколько там, лет 6-7 регулярно, значит, он посылал письма Лапину с просьбой дать ему поставить мастера, а значит, в ответ получал, что да-да, конечно, но вот сейчас вы снимите «Милый лжец», вот умер Раевский, вы снимите. Значит, он снимал «Милый лжец». Значит, потом, вот сейчас «Человек со стороны» вы удачно поставили, вы снимите «Человек со стороны». Он снимал «Человек со стороны», спасибо, но вы знаете, вот «Мастер и Маргарита». Да, но вот сейчас вы там... Так родились все телевизионные работы Анатолия Васильевича. Вот мы все думаем, откуда замыслы и прочее. Но... Тут, но мысль была одна все время. Мастер, 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 мастер. Поэтому тут все сплелось. И не то, что фанатично именно мастер и Маргарита, а вот Булгаков, тема мастера, Мольера, книга о Мольере. Поэтому все переплеталось бесконечно, он этим был пропитан с головы до ног. То есть ставил Мольера на закрытие линкома, сделал ошибку в Америке, сказав, когда его спросили, что любую пьесу выбирайте, вторую после «Женитьбы», после такого успеха «Женитьбы», сделал ошибку, сказав, конечно, Мольера, то есть не сообразил, что этой стране прекрасный Мольер, как говорится, с его страданиями до лампочки, потому что что такое «Кабала святош», там не знает ни один человек. И все-таки поставил там, еще раз пройдя через эту пьесу. Потом мучился тут очень долго сам, думая третий раз ее осуществить, и иногда говорил, что пьеса несовершенна. И она прекрасна, но она несовершенна, тут надо что-то такое. Потом телевизионный спектакль. Мысль о том, чтобы пригласить любимого на роль Мольера, она была еще в линкоме, но вот осуществилась тут. Меня поражало, как он существует легко в разных видах искусств всегда, как бы шутя. Это вот знает и Ира тоже, как бы и много работы, но как бы шутя. Вот я сейчас выяснила точно, сколько времени снималось несколько слов в честь господина де Мольера. Это сейчас присутствие при телевизионных некоторых делах и наблюдая, что это такое, мне просто стыдно им говорить. 2 недели. Две недели этот спектакль снимался. Вот съемочный срок человека, который, так сказать, знает, что идет, что делает. Да, но самое поразительное и для меня совершенно необъяснимое, что этому никто не может научиться после него. И это невозможно. Кажется, мне кажется, что можно, а они не учатся. Я не понимаю, в чем дело и почему нет совершенно, скажем, телевизионных режиссеров. Ну, кто-то как-то подражал этому тому, что есть там в Мольере, в Печоре. Но я не об этом говорю. Я говорю о другом. Это совершенно особый вид. Я отвлеклась от библейских мотивов. Мы пришли к Ермолинскому, и Андрей Васильевич говорит: а я знаю, как ставить мастера. Ну, так мы много раз говорили со всех сторон об этом, то это было смешно как-то прозвучало. И Сергей Александрович говорит: ну и как? А потому что, говорит, я знаю, я нашел ключ ко всем бытовым московским сценам. Я все время его искал, искал, искал много лет. Нашел. Там один смысл во всех сценах. Вот этих самых московских, не с Ишуа связанных. Я была потрясена этой фразой, которую услышала, и вы сейчас не сразу ее осознаете. Там один смысл в каждой сцене. Сергей Александрович, который, значит, и дружил, и знаток, и все это, говорит: какой же ты надменно. Но он оттуда режиссура шла, а не литературоведение. Анатолий Васильевич говорит: смысл такой, а потому что распяли. И все. А потому что распяли. Я теперь перечитываю Булгакова или обдумываю, думаю: боже мой, что бы ни было, чего бы ни касалось, как интересно, куда он залез, как глубоко у Булгакова. А потому, то есть вопрос, вот я не знаю, тут никого нет, кто присутствовал на недавних лабораторных занятиях чешского режиссера Крейча, который очень близок к Анатолию Васильевичу по своей природе. Он анализировал «Вишневый сад» путем вопросов «почему?». Вот почему? Он говорит: ну все известно, почему? Мы на это тратим очень много времени. И прямо с первого там, с первой реплики. Почему говорит Лопахин вот так? И, в общем, он нас всех привел к тому, что пьесу мы не знаем. Ответить на вопросы «почему» у Чехова не бытовым образом, а бытовым запутаемся и не ответим. Вот на этих «почему» он заколдовал совершенно всех, при том, что это режиссер не мистик, реалист абсолютный. Вот так и этот ответ, а потому что распяли, был... Меня в этой записи, которая есть у меня дома, но теперь, Ирина Анатольевна, я вижу, что она мне в сокращенном виде, и, конечно, все надо заново переписывать. Меня лично поражает, во-первых, свобода и, как говорится, беззастенчивое следование Владимиру Николаевичу Яхонту, но это наша общая любовь и привязанность, и, так сказать, мы его и пародировали, и подражали, и я книгу о нем писала, и так, и сяк. И это было своего рода домашний тон разговора на маломальски серьезные темы. Но, будучи вложен в творчество, какая разница, Яхонтов он там следует или не Яхонтов. Но можно разгадывать, что такое интонационная система Яхонтова. Конечно, это все оттуда. Это некая странная смесь высочайшей патетики, домашности, это самое любимое слово Анатолия Васильевича, и той стремительности, которая есть почти замедленность. Вот я не могу по-другому это никак определить, потому что меня дома, когда я слушала, стремительность пугала, стремительность произнесения текста. Пугала в том смысле, что я думаю, это не будут слушать люди. Но если затягивается, то уже эта стремительность почти рапидная в итоге, настолько она выпуклая, настолько, вот настолько. Поэтому тут, вот я хорошо знаю, как бы, и все равно, слушая, еще раз думала, когда искусство, очень трудно определять что-то, и не хочется. Вот как попадешь в точку, или кто-то попадет, это больше дает, чем какие бы то ни было определения вокруг и около. А еще очень простая вещь. Вы знаете, вот вы говорите автобиография. Ну так тоже, это же неправильно, потому что тут ничего нет от автобиографии. Ну начисто, как говорится. Ни жена, ни любовница, ни мама, ни папа, ни обойщик, ничто. Но автобиография, конечно, потому что это жизнь души человеческой, художника, у которого дар, как вам сказать, в любых обстоятельствах сильнее его и всегда свободен. Вот это меня как-то еще раз сегодня удивило. То, что в Мольере очень отражено. Он при короле, действительно, это же на эту тему, сколько все, вон, сейчас вышла книжка, Станиславский репетирует, сколько они там путаются, лижет он королю там что-то, или он должен быть великим человеком, или. Ну, правда, Анатолий Васильевич не занимался этой половиной, так сказать, служения кому-то. А дело не в этом, а дело в том, что это существование дара в человеке. Вот он существует и существует. Он независим ни от чего. Извините меня, ни от... 73-й год, несколько слов в честь господина де Мольера. Это глухая пора застоя. Да пусть в этот момент в святой перестройке кто-нибудь такую свободную вещь поставит на телевидении. Все парадоксально, когда есть большой дар. Тогда уже как бы и не зависит это от многих вещей, которым... вульгарная мысль пытается что-то прикрепить. А потом это уже лучше не надо говорить, что потом, но если думать над этим, можно сломать голову. А в общем объясняется масштабом дарования. Хотя в это заложен гигантский труд, кроме всего прочего. Любовь, ну я поговорю крайне банальные вещи, просто предельно банальные. Первое – это любовь. Потому что к Булгакову и к Мольеру в данном случае, а то же самое можно было бы говорить о Чехове или о Хемингуэе, это любовь. А потом такая проработка, ее тут нет, потому что это жанр действительно чтения с листа, и он весь на стремительности построен, и на интонационной системе. Но проработка в своем искусстве такая, которая тоже, может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет. Понимаете, вот как, слава Богу, сохранился, вот это сохраняется от человека, уже понятно. А, скажем, спектакль «На дне», который еще как бы существует, он не сохраняется, потому что люди варвары. А я вспоминаю, что на один монолог Сатина было потрачено Анатолием Васильевичем не актером, а им, как режиссером, месяца три. Чудовищные муки, чтобы разгадать, что наворотил Алексей Максимович в этих путанных, парадоксальных этих делах. И когда он вздохнул и понял, что он угадал, тогда он пошел к актеру, и это уже другой вопрос. Неделя, две или сколько понадобилось там. Так что труд невероятный совершенно, и вот условия коробочка... Чичиков и так далее. Поэтому здесь, конечно, что-то очень выражено. Еще меня поражает такая вещь. Простите, я говорю, поражает про собственного мужа, но я по-другому, какая-то возникает действительно уже отстранение от чего-то невольное и трагическое, в общем. Но я не понимаю один из... неразрешимых и странных парадоксов в данном случае. Я вам скажу, что это гимн театру, то, что мы слушали. Театру в самых его низменных, высоких, любых домашних, государственных, дворцовых, придворных, любых проявлениях, которые действуют, живет и есть, как называется, эта повозка, в которой... едет мольеровская труппа. Слово вдруг выскочило из головы. Не дилижанс, не кибитка. Там есть слово это. Все время оно повторяется. Нет. И не караван, нет. Ну, неважно. В общем, вот это, влюбленность в это, у человека и творение этого у человека, который предельно не театрален. Вот если, на мой взгляд, был один нетеатральный человек в нашем театре, то есть лишенный всех атрибутов, знакомых этому дому, который пропитан тем, чем Анатолий Васильевич начисто не был пропитан. Понимаете, это антиподы. Что бы тут ни вкладывать, там, кабатинство, позу, игру бытовую, все это отсутствует. Это совершенно другой тип человека. И такая свобода в мире театра. Не понимаю этого совершенно, однако это так. Поэтому мне кажется, что эта вещь, даже ее каждый теоретик может назвать по-своему, спектакль, монолог, чтение, как угодно. Здесь ничего, не надо будет спорить. Это выход, выплеск, он мог быть дома, мог быть на радио, и еще раз только одно, понимаете, любовь у Анатолия Васильевича к этим людям. Но то, что на радио звукорежиссером, а не режиссером, работала Ирина Карасева, которая испытывала к Анатолию Васильевичу соответствующие чувства, соответствующие художнику, ну вот, так сказать, есть кого поблагодарить, потому что в другом месте этого нет и ничего нет. И ничего нет. А дальше уже мы, или не мы, кто-то будет выдумывать и задавать мне, как юные театроведы, всякие странные вопросы по поводу человека, который только что творил рядом. Все, пожалуй. А хотела сказать только про то, что поэт и про библейские мотивы.